Здравствуйте! Сегодня воскресенье, 1 марта. В эфире телеканала «Союз» итоговый выпуск новостей. В студии Александр Крузе. Коротко о главном. Освящен один из крупнейших новых храмов российской столицы. Богослужение в московском районе Биберево возглавил святейший патриарх Кирилл. Святого московского митрополита, стоявшего за единство Руси и бывшего небесным покровителем двух патриархов, почтили в столице. Соревновались от души, получали призы и радостные эмоции. Православная молодежь активно отметила День защитника Отечества. Теперь более подробнее об этих и других событиях. В прошлое воскресенье, в неделю о страшном суде, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил великое освящение храма в честь собора московских святых в столичном районе Биберево. После предстоятеля возглавил божественную литургию в новоосвященной церкви. Екатерина Ходосевич продолжит.
Церковь собора московских святых возведена рядом со старинным храмом преподобного Сергия Радонежского. Сейчас это одна из самых больших церквей в столице, которая может вместить до 3000 прихожан. Строительство велось более 12 лет. Наконец, храм готов к великому освящению. Торжественный чин возглавил предстоятель русской церкви. Были освящены три престола. Главный в честь собора московских святых, правый в честь иконы Божьей Матери взыскания погибших и левый в честь святителя Николая Чудотворца. По окончании богослужения святейшего владыку приветствовал управляющий северо-восточным викариатством архиепископ Егорьевский Матфей.
В долгих 18 лет возводились стены этого дивного храма, образовалась замечательная община, и вашим благословением развиваются все стороны приходской жизни, которые так необходимы сегодняшней церкви. В этот день, ваше святейшество, позвольте поблагодарить вас за ваш приезд, и мы, ваше святейшество, молимся о вас, молимся все духовенство викариатства и желаем вам многое и благое лето.
Патриарх Кирилл в первосвятительском слове напомнил, что в понедельник начинается не только Масленица, время народных гуляний, но и неделя, которая готовит нас к великопостным богослужениям.
Сегодня, в преддверии особой подготовительной недели к Великому посту, мы вспоминаем те страницы Священного Писания, которые повествуют нам о страшном суде, о самом последнем Божьем суде. Суд будет собственно о нравственном состоянии человека. И как важно нам, еще раз хочу подчеркнуть это, никогда не повторять в адрес человека осуждений, если мы сами не имеем на то оснований и доказательств. А для чего? А для того, чтобы нас Господь не осудил на том великом и страшном и конечном суде. Не судите, да не судимы будете.
Святейший патриарх также поблагодарил настоятеля храма игумена Сергия Рыбко, который по причине болезни не смог присутствовать на богослужении, за усердные труды и удостоил его сана архимандрита. И еще раз обратился с напутствием к прихожанам и духовенству.
В преддверии великого, в тему суда, в преддверии великого поста, мы должны еще и еще раз переосмыслить свое отношение к людям. Раскаяться в том, что выносили иногда поверхностный, а иногда определяемый нашими личными отрицательными отношениями к человеку суждения, что омрачали свою душу, а может быть и доставляли скорбь другим своим неправедным человеческим судом. Да поможет нам Господь освободиться от всякой духовной грязи. Да поможет нам Господь предстать пред Ним с чистой совестью и с искренней верой, уповая на Его милость и любовь, освобождающую нас от греха и наполняющую нашу жизнь великим, неприходящим, божественным смыслом. Аминь.
А в качестве подарка этому приходу святейший владыка преподнес вышитую плащаницу, отметив, что изображение достаточно большого размера и можно разместить его на стенах храма, где еще не размещены святые образа.
В день защитника Отечества святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл возложил венок к могиле неизвестного солдата в Александровском саду у стен Московского Кремля. После возложения венка прозвучал гимн России. Затем и иерархи, и духовенство пропели вечную память вождям и воинам, жизнь свою за веру и отечество положившим. После чего состоялся торжественный марш роты почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка. Затем предстоятель Русской Церкви поздравил с Днем Защитника Отечества офицеров и солдат роты почетного караула.
Сердечно поздравляю вас с праздником, который является общенародным нашим праздником. И молюсь о том, чтобы никогда вам не приходилось действительно, реально сражаться с врагом, но чтобы ваша выучка, ваше умение, ваша подготовка была надежной сама по себе защитой нашего Отечества. Чтобы каждый, у кого могла возникать бредовая мысль взять силой Россию, понимал, что это невозможно. Вот именно этого желаю всем вам, народу нашему, стране нашей, чтобы надежной была защита священных рубежей России. Еще раз всех вас поздравляю с праздником. И пусть благословение Божие пребывает над нашими вооруженными силами.
В столице Иордании, городе Аммане, состоялось собрание предстоятелей и делегаций поместных православных церквей. С инициативой провести встречу для обсуждения ситуации в межцерковных отношениях и вопросах сохранения православного единства выступил в ходе пребывания в Москве в ноябре минувшего года блаженнейший патриарх Иерусалимский Феофил III.
В собрании приняли участие блаженнейший патриарх Феофил, святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл, святейший патриарх Сербский Ириней, блаженнейший митрополит чешских земель и Словакии Ростислав, а также делегация Румынской и Польской православных церквей. В составе официальной делегации Русской православной церкви на встречу прибыл блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Ануфрий. Совещание началось общей молитвой, которая прозвучала на нескольких языках. Обратившись к собравшимся со словами приветствия, предстоятель Иерусалимской церкви отметил, что собрание в Аммане не собор, а неформальная братская встреча, цель которой – инициировать диалог относительно проблем, с которыми сталкивается сегодня православный мир. Мысли о том, что эта встреча призвана заложить основы для поиска путей по устранению нестроений в общецерковной жизни, прозвучала и в слове святейшего патриарха Кирилла.
Перед нами, предстоятелями и представителями поместных церквей, стоит глобальная задача – созидание канонического порядка и единства церкви, за что мы будем нести ответ пред Богом и нашей пастырью. Сейчас этому единству и законности в нашей церкви брошен вызов. Эффективное оружие церкви против ее порабощения миру и растворения в нем – это наша братская любовь и сохранение единства. Наша общая молитва и общее свободное принятие решений соборным разумом церкви. В этом наш закон – совершенный закон свободы, которому призваны следовать в своем действии, как учат нас апостол Иаков. Очевидно, что здесь и сейчас мы не решим всех наших проблем, но мы, по крайней мере, должны положить начало их открытому, объективному, непредвзятому обсуждению. И очень важно, что это обсуждение начинается именно здесь, в столице Иордании, на независимой и на нейтральной площадке. Надеюсь, что в ходе этой встречи, хотелось бы надеяться, многих подобных встреч, Господь укажет нам то, что полезно и нужно для всей полноты православной церкви, которая есть столб и утверждение истины, и останется таковой даже до скончания века.
Присутствовавшие на встрече иерархии также высказались о необходимости общецерковного диалога во имя избежания опасных тенденций к расколу, которые сегодня проявляются в православном мире. Прозвучало выступление блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Ануфрия, рассказавшего о событиях, происходящих в пределах Украинской Церкви, в частности, о действиях Константинопольского патриарха в отношении церковной ситуации на Украине, нарушающих каноны Церкви. Делегации пришли к единому мнению о необходимости провести новую встречу для укрепления братских отношений. Отмечается, что такая встреча могла бы пройти до конца текущего года.
Во вторник церковь чтила память святителя Алексея, митрополита Московского и всея России чудотворца. Митрополит Воскресенский Дионисий, первый викарий патриарха Московского и всея Руси, совершил в этот день литургию в Богоявленском кафедральном соборе Москвы. Галина Ледвина с подробностями.
Накануне церковь чествовала Иверскую икону Божией Матери. Это один из самых известных образов Пресвятой Богородицы. Святыня сохранилась до нынешних времен. В этот же день церковь вспоминала святителя Московского Алексея. Мощи великого предстоятеля Русской Церкви обретены нетленными в 1431 году в Чудовом монастыре в Кремле. Ныне покоятся в Богоявленском соборе Москвы. В день памяти святителя Московского и всея России чудотворца божественную литургию в старинном храме совершил митрополит Воскресенский Дионисий. Митрополит Киевский и всея Руси Алексей принял предстоятельство в 1354 году. Обладая незаурядными умом и способностями, он играл исключительную политическую роль во время правления трех московских князей. В 1366 году начал строительство каменного московского Кремля. Пользовался большой благосклонностью в Орде, где исцелил болевшую глазами ханшу Тайдулу. Святитель содействовал тому, что Великое княжество Владимирское укрепилось окончательно за московскими князьями. В государственную историю он вошел как созидатель единства русской земли и русского народа. Именно этого выдающегося первосвятителя больше всего помнят и любят русские люди. Завершая богослужение, владыка Дионисий рассказал, чему можно поучиться у святого архипастыря.
В том, как он совершал свое служение, в том, как он относился к тяготам, скорбям и радостям времени, в котором он жил, можно сделать один вывод и заметить одно качество, которое, безусловно, было свойственно святителю Алексею. Это постоянство. Постоянство и верность. Верность Христу, заповедям Его и верность своему Отечеству.
Митрополит Алексей был небесным покровителем патриархов Алексея I, а также Алексея II, гробница которого находится в Благовещенском пределе собора. Владыка призвал всех участников богослужения в день памяти предстоятелей Церкви Русской помолиться о патриархе Кирилле, который отправился в Оман для участия в братской встрече предстоятелей и представителей поместных церквей. Сегодня существует опасность глубокого раскола в православной церкви. Цель собрания – обсуждение вопроса о сохранении церковного единства.
Епископ Выборгский и Приозерский возглавил божественную литургию в храме святой великомученицы Варвары в поселке Рахья. Помолиться вместе с владыкой приехали и наши корреспонденты. Сюжет Глеба Ильинского.
Пейте от нее все, сия есть кровь моя, Нового Завета, я же за вы и за многие изливаемая в оставление грехов.
Варваринская церковь стоит здесь всего 11 лет, но сразу стала духовной доминантой поселка. Настоятель храма, священник Олег Патрикеев, вместе с прихожанами благоустраивает и благоукрашает храм. Молитвенный визит владыки Игнатия стал духовным подарком приходу. Вместе с владыкой и священством православные вознесли благодарственные молитвы к святой великомученице Варваре и Господу нашему Иисусу Христу. После литургии владыка Игнатий обратился к молящимся с проповедью.
Сегодняшнее воскресенье в церковном календаре именуется воскресением или неделей о страшном суде. Пугающее название. Название, которое, казалось бы, должно отрезвлять человеческую душу. Казалось бы, название этого воскресения должно как-то мобилизовывать человеческое сердце и каждого человека. Но, к сожалению, наверное, до конца не трогает. Ведь то, что сегодня мы вспоминаем события страшного суда, это не события прошлого, это не какое-то историческое событие, это событие будущего. Никто не знает, что будет происходить и как будет происходить тогда, когда свершится этот страшный суд. Но мы знаем из слов самого Спасителя. Мы слышали и сегодня через евангельские чтения его страшные, мудрые и жизнеутверждающие слова о страшном суде. И это не миф, это не красивая сказка. Это ничто иное, как напоминание, как сопряжение человеческого ума и сердца с будущим.
В храме находится точная копия венца святой Варвары с частицей ее мощей. После каждой литургии венец выносится на поклонение, и священник с молитвой возлагает венец на головы молящихся.
В столице Татарстана, в Казанско-Богородицком мужском монастыре, состоялось заседание рабочей комиссии по росписи воссоздаваемого собора Казанской иконы Божьей Матери. Группа создана по благословению митрополита Казанского и Татарстанского Феофана в целях обеспечения воссоздания живописи верхнего храма собора, максимально приближенной к исторической действительности в соответствии с сохранившимися архивными материалами.
Основными задачами рабочей комиссии является согласование проектов композиционного, иконографического, колористического и стилистического решения будущей росписи, эскизов и других видов подготовительных работ на основе архивно-исторических сведений, научно-методическое сопровождение, контроль и надзор за ходом и качеством живописных работ на всех стадиях, а также приемка работ по росписи верхнего храма собора Казанской иконы Богородицы.
Рассматривались вопросы икон в иконостасах, чтобы все приходило к какому-то единому знаменателю, который мы видим, как роспись изначальная в соборе, то есть первые десятилетия XIX века. И хотелось бы, чтобы в результате всей нашей общей работы, скажем так, совместной работы, храм имел цельный вид, максимально приближенный к той эпохе, чтобы архитектура и живопись соответствовали друг другу, и мы приложим все усилия наши общие, чтобы это у нас с Божьей помощью получилось.
В рамках рабочего совещания состоялось обсуждение проекта программы росписи верхнего храма «Возрождаемой святыни». Заслушав докладчиков, участники встречи высказали свои предложения и замечания по обсуждаемым темам, договорившись о их проработке к следующему совещанию.
В процессе обсуждения было достигнуто понимание, и сегодня, значит, все единогласно утвердили предложенную программу росписи собора Казанской иконы Божией Матери. Следующий этап работы – это выполнение эскизов, соответственно, уже подготовка окончательного проекта росписи со всеми развертками стен, со всеми форэскизами и со всеми, значит, композициями.
В настоящее время полностью завершены работы по воссозданию уникального пещерного храма собора. Здесь находится место обретения Казанской иконы Божией Матери, а алтарь располагается в центре храма. В 1913 году пещерную церковь помогла устроить великая княгиня, преподобно-мученица Елизавета Федоровна. В ближайшее время состоится великое освящение храма. Ожидается, что участие в торжественном богослужении примет митрополит берлинский германский Марк из Русской православной церкви за границей. Он передаст храму частицу мощей святой Елизаветы для хранения в этом храме.
Сейчас удалось раскрыть и в археологических окнах показать. Таким образом, вся история этого места, она в зримых архитектурных фрагментах доступна и может быть прочитана и прочувствована всеми людьми, которые будут посещать пещерный храм.
В верхнем храме собора завершается работа по лепному декору, проводится его золочение. Предстоит монтаж каркаса иконостаса, винтовых лестниц на хоры, устройство чугунных полов, изготовление и монтаж входных порталов, общестроительные работы, изготовление и установки киотов и мебели.
Память преподобной мученицы Екатерины Дикалиной отметили на Симбирской земле. Монахиня была расстреляна в числе 78 человек в Ульяновске 18 февраля 1938 года. Наши коллеги из Симбирской епархии расскажут о событиях тех времен, о монастыре, где молилась и трудилась монахиня, и о памятных торжествах.
Симбирская Спасская женская обитель – некогда большой и знаменитый монастырь. Первое упоминание о нем относится к 1663 году. В 1920-м монастырь был официально закрыт. Сестры изгнаны, в обители организовали концентрационный лагерь. В числе его узников были и представители духовенства. В 1938 году в подвале здания НКВД Ульяновска было расстреляно самое большое количество православных христиан за времена лихолетия на Симбирской земле – 78 человек. Перед этим в течение нескольких месяцев арестованных священников, монахинь, мирян допрашивали, добиваясь признания об участии в контрреволюционной деятельности.
То есть люди жили в этих камерах, встретили там Рождество, Крещение, Сретение Господне. И вот в один день вот их расстреляли. Расстрел происходил вот так, что в здании НКВД заводили людей с одного входа, со второго входа просто уже выносили трупы. Расстрел происходил так, людям связывали руки сзади, затыкали рот кляпом, и вот для большей такой достоверности 5 пуль в каждого человека. То есть просто дровами их так в грузовик складывали, вывозили.
В числе убиенных было 15 сестер Симбирской Спасской женской обители. Среди них преподобномученица Екатерина Дикалина. Стать монахиней она решила, когда ей было всего 15 лет. Отец отвез будущую святую в Симбирскую Спасскую обитель. В этом монастыре она провела всю свою сознательную жизнь. Когда пришла беда, лесофорная послушница Екатерина была уже в преклонном возрасте. 62-летняя послушница стойко выдержала ночные допросы, твердо сохраняя веру Христову. Глава Симбирской митрополии владыка Иосиф посетил Спасский монастырь в канун Дня памяти преподобной мученицы Екатерины Дикалиной. В храме, посвященном ее памяти, владыка совершил всеношное бдение и чтение акафиста. Крошечное помещение домового монастырского храма не в состоянии вместить большое количество молящихся, но люди, желающие почтить память святой, разместились в коридоре и на лестнице. На следующий день в Иверском храме Спасской обители митрополит Иосиф возглавил совершение божественной литургии.
Чем одухотворялись наши мученики? Верой в бессмертие. Ибо если Христос воскрес, то и мы с Ним вместе воскреснем. А значит, и смерти нет. Значит, и бояться нечего. Значит, нужно жить этим упованием соединения со Христом. И они так жили, не щадя своей жизни, даже до пролития крови.
Спасский женский монастырь разорялся и уничтожался на протяжении почти 100 лет. Но историческая правда все-таки торжествует. В 2015 году началось возрождение этой обители. Мало-помалу монастырь возвращается к привычной жизни, молитве и труду. Здесь непрестанно звучит неусыпаемая псалтырь. В храмах совершаются богослужения. Сейчас подходит к концу строительство надвратного храма-колокольни в честь всех симбирских святых. Уже идут отделочные работы, завершается роспись сводов и стен. Освящение надвратного храма запланировано на 5 апреля этого года. Наталья Шуплицова, Владислав Фролов, Симбирская митрополия.
Прошлым летом в Свято-Казанском Чемеевском монастыре произошел пожар. Чемеевская икона Божьей Матери была почти полностью утрачена. После этого была написана копия чудотворного образа. И вот недавно новая икона замироточила. Подробнее о радостном событии расскажут наши коллеги.
Новость, пришедшая в конце января из Чемеевского монастыря, обрадовала зауральцев. Замироточил обновленный чемеевский образ Божьей Матери. Вот как об этом событии вспоминает Татьяна Игоревна Дубова, которая уже 20 лет является регентом монастырского клироса.
После службы я приложилась к иконе. И как-то так получилось, что я немножко как-то неловко приложилась. И вот прям половина лица. Вот. И так и весь лоб, и у меня вот это вот все место было все в масле. Я еще не поняла просто, как бы вообще не придала значения. Я еще подумала, ну, как бы, что прикладывается после помазания к иконе. Обычно делают наоборот, сначала к иконе, а потом помазываются. Ну и бежала домой. А когда вот, по-моему, да, в субботу утром я пришла, и, видимо, у нас уже батюшки и люди, когда в Киото икону ставили, то сказали, что икона мироточит. Тогда до меня вот дошло, что, в общем-то, я приложилась-то как бы в миро, в святое. Думаю, ну, матушка меня благословила.
Чемеевскую икону Божией Матери не спутаешь ни с какой другой. С потемневшего от времени лика на вас, словно пронзая насквозь, смотрят необычайно большие и яркие глаза Богородицы. Чемеевский образ является каноническим вариантом Казанской иконы Божией Матери. По иконописному типу ее относят к Эдигитрии, путеводительнице, одному из древнейших образов Пресвятой Богородицы. По преданию, первым его написал святой апостол Лука. После пожара, случившегося 3 июля прошлого года и уничтожившего деревянный казанский храм вместе с иконой, многие впали в уныние, опустили руки и стали говорить: «Все пропало, все сгорело, и уже никак не восстановить былое благолепие». Но эта беда сплотила тех, кто привык действовать решительно. Практически сразу был создан благотворительный фонд «Чемеевская святыня», начался сбор средств на строительство нового храма и восстановление иконы. Курганский иконописец протоиерей Андрей Ваньков, настоятель прихода Покрова Божьей Матери села Колташова, в короткие сроки по сохранившейся кальке воссоздал новый список Чемеевской иконы Божьей Матери. На изнанке деревянной доски были изготовлены 4 медальона, в которые вкраплены сохранившиеся фрагменты прежней иконы. 31 октября 2019 года обновленный Чемеевский образ Божьей Матери был торжественно передан в Свято-Казанский Чемеевский мужской монастырь. Икону в обитель привез лично митрополит Курганский Белозерский Даниил. Спустя 2 месяца обновленный образ замироточил.
Божья Матерь вот явила такие вот, как бы некую такую, некое такое свидетельство того, что она никогда не отлучалась с этого места. Ну, та божественная благодать, которая здесь пребывала, она так и остается, это чувствуется. И многие отмечают, что эта благодать, она никуда не ушла, она, значит, как была здесь, так и остается. Божья Матерь никуда отсюда не отлучалась и слышит и наши молитвы, и молитвы тех паломников, которые сюда ездили и продолжают ездить.
Татьяна Маковеева, Сергей Балмасов, пресс-служба Курганской епархии.
Даже в самых сложных жизненных обстоятельствах, при ограничении физической свободы, человек может найти путь к Богу и обрести свободу духовную. В исправительной колонии номер 18 Новосибирска уже более 30 лет существует православная община. Заключенные изучают веру, осваивают иконопись и мастерство звонаря. А теперь на территории колонии будет действовать целый духовно-просветительский центр. Чин его освящения совершил митрополит Новосибирский и Бердский Никодим.
На территории Новосибирска находится несколько исправительных учреждений. Одно из них, номер 18, строгого режима на Ключ-Камышинском плато. Здесь отбывает наказание за совершение особо тяжких преступлений, и срок наказания, назначенный за такие деяния, немалый, а условия пребывания осужденных в нем строгие. Чуть меньше 20 лет назад в колонии была создана православная община. Сегодня она насчитывает более 60 человек. Силами заключенных здесь был построен каменный храм в честь иконы Божией Матери Владимирской.
Дело вот общее, оно сплачивает ребят. Они трудятся, они как-то соприкасаются друг с другом, вот это общий труд, общее дело, оно и укрепляет духовное. Любая колония, любое учреждение, вы знаете, это место особое. Это я бы все-таки назвал, знаете, это как, это дно самое в нашей жизни. Люди сюда попадают, вот здесь бывают, и находятся самые разные люди, и простые, которые были, там, допустим, депутат, там, или еще какой-то человек такой известный, может быть. А вот оказывается, в этих условиях попадает дно нашей жизни. И вот здесь как раз и человек либо, как блудный сын, задумается и вспомнит о своем отце, и попытается найти вот этот путь правильный. И церковь здесь ему помогает в этом. И священник, он помогает ему и словом добрым, и, может быть, каким-то и примером. Ну и, конечно, церковь предлагает свои средства и таинство духовное, чтобы человека этого восстановить.
По инициативе общины год назад началось строительство духовно-просветительского центра на территории колонии. Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим совершил чин его освящения.
Что бы в жизни ни случилось, человек должен всегда быть человеком. Помни о том, что ответ придется дать не на суде здесь на земле, а самое страшное там, у Бога. И никто этого не избежит. И праведники, и грешники все предстанут пред Господом. И уже Господь будет определять, что, как, почему и чего достоин человек.
Открывшийся духовно-просветительский центр для осужденных пока единственный в России. Опытом его создания уже заинтересовались в других исправительных учреждениях.
Центр этот будет площадкой, это называется методическая площадка. То есть здесь будут отрабатываться формы работы, взаимодействия и воспитательных служб, и церкви. Вот. Здесь будут проходить встречи с интересными людьми, будут проводиться семинары с сотрудниками. Ну, конечно, у нас тут работает воскресная школа для осужденных. Есть у нас кружок по резьбе по дереву. Будут проводиться выставки.
Сегодня у верующих есть возможность посещать библиотеку, изучать духовную литературу, заниматься в иконописной мастерской, посещать воскресную школу, обучаться звонарскому искусству. Но главное – изменить свою жизнь.
В наши дни военнослужащие, желающие получить духовное окормление, имеют возможность сделать это благодаря работе военного духовенства. Батюшки приглашают желающих на совместную молитву, проводят беседы. О том, как строится взаимодействие воинов и церкви в Смоленской митрополии, расскажут наши коллеги.
С давних времен защита России считалась почетным долгом для всех в ней живущих. И по настоящее время эта традиция свято бережется. Рядом с солдатами и офицерами во все времена были и сейчас тоже служат полковые священники. В одной из воинских частей несет свое служение не только перед Богом, но и перед народом, который признан защищать воинам, иерей Сергий Марков. Он помощник командира части по работе с верующими военнослужащими. Всякое благое дело начинается с молебна, который проводил иерей Сергий Марков накануне Дня защитников Отечества. На молебне всегда присутствует и командир бригады полковник Гришин. Справедливости ради надо сказать, что рядом с православными в воинской части оборудована комната для мусульман. Они также, как и православные военнослужащие, могут совершать свои обряды. Как полагается настоящему командиру, которого уважает личный состав, а это взаимно, полковник Гришин всегда рядом со своими подчиненными. Начиная с молебна и на протяжении всего служебного времени, воинское подразделение, которым командует полковник Гришин, с честью выполняет задачу по защите воздушного пространства на западном направлении.
Наша бригада выполняет главную задачу – это несение боевого дежурства в мирное время. Особенно мы являемся единственной воинской частью, которая находится на Смоленском направлении и выполняет боевые задачи по уничтожению средств воздушного направления, находящихся в воздухе.
Иерей Сергий Марков проводит большую работу по духовно-нравственному воспитанию не только верующих, но и со всем личным составом воинского подразделения. Важность этой работы отмечал во время своего пребывания в части замминистра обороны генерал-полковник Картополов. Работу по воспитанию личного состава иерей Сергий проводит под руководством и совместно с заместителем командира бригады подполковником Федосовым. Помощь в работе с мусульманами оказывает имам-хатыб города Смоленска Ренат Султанов. В данное время вся работа направлена на достойную встречу великой даты 75-летия победы в Великой Отечественной войне, которую одержали советские воины разных национальностей.
В преддверии нашего самого главного события 75-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне разрешите мне поздравить всех ветеранов, всех участников боевых действий с нашим самым главным событием. Пожелать им крепкого здоровья, долгих лет жизни и успехов на главном поприще защиты нашего Отечества Российской Федерации.
Выставка об истории Ордена Святого Георгия продолжает свою работу на ВДНХ в Москве. Экспозиция стала частью проекта «Россия. Моя история. 20 век» и посвящена 250-летию Ордена Святого Георгия. Смотрите сюжет Галины Ледвиной.
Орден Святого Георгия – самая почетная военная награда Российской империи. Он учрежден по указу императрицы Екатерины II в 1769 году. Орден стал первой наградой в России, которая присуждалась не только представителям высшего сословия, но и всем военным. Девиз ордена – «За службу и храбрость».
Если мы обратимся к статуту ордена, то там есть очень интересные примечательные слова о том, что орден дается не за породу, не за ранение, а за особенное мужество и за особенную доблесть. И, к примеру, показателен тот факт, что за всю историю ордена, начиная с 1769 года по 1917, первой степенью ордена было награждено всего лишь 25 человек. А полными кавалерами ордена, то есть первая, вторая, третья, четвертая степень, всего было 4 человека.
За каждой наградой история подвига и судьба конкретного человека. Моряком, награжденным орденом Святого Георгия первой степени, был предок священномученика Серафима Чичагова, адмирал Василий Яковлевич Чичагов, который получил награду за победу над шведским флотом в 1790 году. Награждались и нижние чины. Особым мужеством отличился герой русско-крымской войны моряк Петр Кошка.
К примеру, он участвовал в 18 самых опасных вылазках данной военной кампании. И самой, наверное, захватывающей историей является следующее. Французские солдаты подстрелили русского сапера и истязались уже над умершим телом. И чтобы избавить своего сродника, своего земляка от истязательств, Кошка подобрался к окопам противника и смог вынести тело раненого товарища и похоронить его со всеми почестями в православной вере.
За всю историю ордена им наградили только двух женщин. В их числе сестра милосердия Римма Михайловна Иванова проявила мужество в Первую мировую войну. В бою, когда погибли все командиры, она приняла командование ротой на себя. После боя скончалась от ран. Погибшая медсестра удостоилась ордена четвертой степени указом императора Николая II. Также среди награжденных были священники.
Среди георгиевских кавалеров в том числе были священники, например, герой русско-японской войны Степан Щербаковский. Этот священник, этот батюшка, чтобы подбодрить солдат 11-й роты, которые к тому моменту лишились командира под ожесточенным обстрелом японцев, встал и без оружия, с крестом в руках, впереди роты пошел под этим обстрелом против японцев. Тем самым он придал мужество солдатам, и по свидетельству очевидцев, это стало главной причиной, по которой солдаты поднялись в бой и, в общем-то, одолели японцев.
Орден упразднили после Октябрьской революции 1917 года и восстановили в 2000 году в качестве военной награды Российской Федерации. Одним из современников, получивших орден, стал генерал Александр Лебедь, участвовавший во многих сражениях.
В том числе в операциях, в которых против боевиков. И когда этот человек, этот герой Отечества, даже потерял ногу, он написал прошение в военное командование, чтобы ему разрешили с протезом в дальнейшем участвовать в боевых действиях. После этого он неоднократно проявлял свое мужество и героизм и вновь защищал свою родину, за что и получил награду.
Мультимедийная выставка «Георгиевская слава России» знакомит с историей самой желанной военной награды, примерами ее почетного ношения и заслуг, за которые давался Георгиевский орден. Выставка работает бесплатно для всех посетителей и продлится до 1 марта.
По благословению митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия в поселке Юг Пермского края прошли зимние военно-спортивные игры, посвященные памяти святого благоверного великого князя Александра Невского и Дню защитника Отечества.
Организаторами мероприятия выступили отдел церковно-приходских школ Пермской епархии и дружины Ильи Муромца при храме святого пророка Божия Илии, поселок Юг. Соревнования подготовили и провели бывшие сотрудники спецподразделений под руководством тренера дружины Ильи Муромца Александра Калинина.
Чтобы все-таки какая-то дружба в коллективе появилась, ну, очень хороший пример такой был. С позапрошлого года, когда вот я просто сам видел, когда девочки участвовали в ориентировании, и они очень были, ну, очень расстроены, потому что одна девочка, она не умела ни бегать, ни ориентироваться, и они считали ее лишним членом команды. Но когда они пришли на другое занятие, то есть на такое, как медицина, и вот тут вот она просто вытянула всю команду, за счет чего они первое место заняли. Ну, как-то было видно, как дети просто поменялись.
С помощью Слова Божьего мы ориентируемся на семейные ценности, на сохранение своих традиций казачьих. То есть это для нас очень важно. Я считаю, что такие мероприятия должны быть, и нужно их проводить лучше и организовывать их в большем масштабе. Мы будем стараться, будем работать лучше.
В поселке Юг собрались 33 команды из воскресной школы Пермской епархии, всего около 300 человек. Все ребята были распределены на команды по 6 человек. Участникам игр нужно было пройти несколько этапов. Среди них – полоса препятствий, химическая защита, медицинская подготовка, рукопашный бой, тактическая подготовка, сборка автомата калашников и другие. В этом году особое внимание предстоящему празднованию 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Юбилейной дате также были посвящены эти военно-спортивные игры.
Я думаю, что внуки, правнуки не забудут своих героев, своих родных и своих российских героев и никогда не позволят в своей жизни переделывать историю. Они будут помнить, что их род, их народ российский, русский.
В прошлый раз мы собрали 150 человек, в этот раз у нас уже 300 участников. Мы собрались здесь для одной простой причины, чтобы воспитывать в молодежи физическо-нравственные качества посредством выполнения сложных военных упражнений, целью которой является воспитание физически-нравственного молодого подрастающего поколения, которое в дальнейшем будет защищать нашу страну от угроз со стороны других государств.
Такой запомнилась уходящая неделя. Теперь коротко о том, какие важные даты служебного календаря нас ожидают на предстоящей неделе. Завтра, 2 марта, начало Великого Поста. Святителя Льва, Папы Римского. 3 марта, апостолов от 70, Архипа, Филимона и мученицы равноапостольной Апфии, преподобного Феодора Санаксарского. 4 марта, преподобного Льва, епископа Катанского, преподобномучеников Валаамских, благоверного князя Ярослава Мудрого, преподобномученика Корнилия Псково-Печерского. 5 марта – Козельщанской иконы Божьей Матери. 6 марта – обретение мощей мучеников Ижева Евгении, мучеников Маврикия и 70 воинов, преподобных Фаласия, Лимния, Вородата, пустынников сирийских. 7 марта – обретение мощей блаженной Матроны Московской, великомученика Федора Тирана. 8 марта – торжество православия, первое и второе обретение главы пророка Предтечи и крестителя Господня Иоанна, преподобного Еразма Печерского в Ближних Пещерах. На этом время нашей программы подошло к концу. Пребывайте с Богом. Всего вам доброго.